Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня у меня в гостях Сергей Никитин, автор и исполнитель знаменитейших песен, кумир моего поколения советской интеллигенции и не только моего, и не только интеллигенции. Сергей Ильич, здрасте, дорогой.
Здравствуйте.
Очень-очень рады вас видеть.
И мне приятно, что вы меня пригласили.
Замечательно. Сергей Никитин, его дуэт с женой Татьяной, но прежде всего именно Сергей, голос и мелодия поколений, которые в 70-е и 80-е были молодыми и чушь прекрасную несли, потому что жили надеждами и идеалами в безнадежную эпоху так называемого застоя. В этом смысле нынешним молодым с декларируемым ими безразличием к общим проблемам, мол, от нас ничего не зависит, какие идеалы, главное это денег заработать, есть чему поучиться у тех молодых, чьим голосом были Никитины. Без их прекрасных песен на прекрасные стихи поэтов более старшего поколения Юрия Левитанского, Давида Самойлова, Юны Морец, Евгения Евтушенко и других не было бы общественного подъема в конце 80-х, а без этого подъема не было бы тех перемен, которые вдохнули новую жизнь в нашу, казалось, безнадежно уставшую страну. В том, что подъем был скомпрометирован, задушен и сменился в итоге новым застоем, нет вины тех, кто во имя этого подъема жил и творил. Что поделаешь, если, как сказал поэт, на светильники и гасильники человечество разделено. И в России, увы, верх берут всегда гасильники. Но вместе с тем, в отличие от гасильников, от которых не останется ничего, кроме руин, от светильников останутся песни, стихи, фильмы, книги. И они помогут выжить в самые наитемные дни. Сергей Никитин – настоящий светильник. Мы сегодня слушаем его песни и, несмотря ни на что, снова наполняемся светом надежды. Хорошо сказал о нем Булат Акуджава. Как впору ему этот свитер, как точен аккомпанемент. Он прежде всего композитор, но главное – интеллигент. Интеллигент главное, потому что для Акуджавы важнее всего было единство личности и художника, а не просто сладкие рулады. А Никитин и композитор прекрасный, и гитарист виртуозный, и еще большой артист. В лучшей сцене фильма «Пять вечеров» Станислав Любшин поет его голосом. И еще вопрос, благодаря кому в большей степени эта сцена навсегда остается в памяти, играющему в кадре Любшину или за кадром Никитину.
Вы бестолковая любовь, головка забудет. Все вы губы помните, все вы думы знаете, вы до чего ж вы дымаю сердце этим огорчаете, вы до чего ж вы дымаю сердце этим огорчаете. Позову я голубя, позову я сизого, и пошлю дрольчики письмо, да мы начнем все с изнова, и пошлю дрольчики письмо, да мы начнем все с изнова.
Какой был бы ужас, если бы за кого-нибудь вышла замуж.
Ну, Сергей, у меня был один план начала, но вы, как артист-импровизатор, его поломали, сказав, что заготовлена у вас какая-то такая особая песенка.
Ну, мы находимся на радио «Свобода», а песенка на стихи Иосифа Бродского, так и называется, «Песенка о свободе». Ну, нужно сказать, что это стихотворение было написано в 1964 году, и Иосиф Бродский посвятил эти стихи Булату Акуджаве. Это очень важно. Ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, у меня одна забота, почему на свете нет завода, где бы делалась свобода. Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой. Нет свободы, как ее не делай. Почему летает в небе птичка? У нее, наверное, есть привычка. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Ах, свобода, ах, свобода, на тебя не наступает мода. В чем гуляли мы и в чем сидели, мы бы сняли и тебя надели. Даже если, как считал философ, ее делают из нас отбросов. Не хватает равенства и братства, чтобы в камере одной остаться, чтобы в камере одной собраться. Почему не тонет в море рыбка? Может быть, произошла ошибка? Отчего, что птички с рыбкой можно, для простого человека сложно? Ах, свобода, ах, свобода, на тебя не наступает мода. В чем гуляли мы, в чем сидели, мы бы сняли и тебя надели. Ах, свобода, у тебя своя погода, у тебя капризный климат, ты наступишь, но тебя не примут. Ах, свобода, у тебя своя погода, у тебя капризный климат, ты наступишь, но тебя не примут, ты наступишь, но тебя не примут.
Чудесно, просто гимном надо взять для радиостанции.
64-й год, 64. А сегодня звучит,
как сегодня написанное. Такова особенность великой поэзии, да. И, видимо, особенность нашей жизни еще вдобавок ко всему.
Ну, да? И жизни, да, ну, в основном, конечно, поэзии, потому что если поэзия это высокий уровень, если сочинил поэт с большой буквы, пророк, он всегда современен,
да,
и даже он может предугадать будущее.
Так и происходит. Всегда, и в частности, это стихотворение тому доказательством. Чудесно. Но, а теперь еще в более далекие времена, отступим, чем 64-й год, и с чего все началось? Началось-то ведь все с Акуджавы, насколько я знаю, да?
Да, я всегда об этом говорю, но просто потому, что это правда. Я услышал голос Булата Акуджавы. Я тогда еще не знал, кто это такой, с магнитофонной ленты. Вот тогда были в быту огромные магнитофоны.
Днепр какой-нибудь. Днепр.
Этот Днепр
поднять невозможно было.
Стоял в окошке первого этажа в одном из арбатских переулков. Я просто гулял, шел мимо и услышал этот голос. И он меня просто заворожил, притянул. Я понял, у меня было 14 лет, что это мое, я должен научиться играть и петь. И не думал, что пройдет не так уж много лет, всего 10 лет, и мы уже познакомимся с Булатом Шаловичем. Это отдельная история.
Что вот самое-самое у Акуджавы у вас, любимое?
Ну, мне трудно что-то одно выбрать. Но вот мне очень нравятся его стихи. Они, может быть, немножечко декларативные, но они очень важны для меня. Совесть, благородство и достоинство, вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь, за него не страшно и в огонь. Лик его высок и удивителен, посвяти ему свой краткий век. Может, ты не станешь победителем, но зато умрешь, как человек.
И опять же, как будто сегодня написано.
Да.
Самое-самое, да. Вот, как вот сердцевина нашей жизни.
И вот мысленно мы часто советуемся с Булатом Шалычем. А что бы он подумал по этому другому поводу? А как бы он поступил в этой ситуации?
Он ведь, насколько я знаю, умер, уходил так и сильно огорченный и разочарованный тем, что... у нас происходило.
Ну, тут достаточно вспомнить знаменитые строки Некрасова. Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей.
Ну, что ж такое? Три, понимаете, классика, три гения, и все как будто по сегодня живут, а?
Ну, я уж до кучи приведу стихи Давида Самойлова. В конце 80-х написаны стихи. Трудна России демократия не тем, что мнение разнобой, а тем, что возмечтала шатия вести Россию за собой.
Ух ты!
Ложь убедительнее истины для тех, кто ждет, разинув рот. О том, что те пути убийственны, узнаем после, в свой черед. Давид Самойлов, 87-й год.
С ума сойти! Этот просто всех переплюнул.
Ну,
так попал в сегодня.
Я думаю, что поэт не ставил задачи всех.
Да, нет, конечно, не ставил.
Он чувствует время даже не кожей, а
да.
подкожным слоем.
Это точно. Сергей Ильич, а первая какая песенка была, которую сочинили? Помните?
Ну, как же мне это...
Думаю, же помните.
Не помнить. 62-й год, я студент первого курса Московского университета, физического факультета. Угу. Вот. А сестра моя студентка Московского авиационного института. И уже у нее появился муж. Или тогда он еще кавалер был. И он играл на семиструнной гитаре. Он мне, собственно, и показал несколько аккордов на семиструнной гитаре, настроенной на минор. Угу. Вот. И он как раз мне подсунул сборник Иосифа Уткина.
Хороший поэт был, талантливый.
Да, да, замечательно.
Рано умер, погиб, по-моему, в авиакатастрофе.
Например, такие строчки. «Все взяла, любую малость, серебро взяла и жесть, а от сердца отказалась, говорит, другое есть». Это вот из Иосифа Уткина. А вот, а первая песня на его стихи называется «В дороге». «Ночь и снег, и путь далек, на снегу пока-то только тлеет уголек одинокой хаты, облака луну таят, звезды светят скупо, сосны зимние стоят, как бойцы в тулупах, командир усталый спит, не спешит совраска. Под полозьями скрипит русской жизни сказка. Поглядишь по сторонам, только снег да лыжни. Но такая сказка нам всей дороже жизни. Но такая сказка нам всей дороже жизни.
Прелестные стихи какие. Прелестные стихи. Я вот слушаю их, слушаю ваше исполнение, я понимаю, как вы стих-то сам раскрываете, как вы его своей мелодией открываете его собственную музыку.
Спасибо большое. Мне ваши слова очень важны, потому что это основная задача при помощи гитары и мелодии. Не испортить стихи, а наоборот... придать им большую проникающую способность, скажем так.
Как какой-то бутон раскрыть, и чтобы еще этот аромат почувствовать
или полетность.
Лучше.
Угу. Вот когда вот все полетело, это значит, удача.
Хорошо, а теперь такой парадокс. Вот вы, значит, с 14 лет этим делом увлеклись, а пошли...
Нет, ну, в 14 я начал играть на гитаре, исполнять песни Акуджава, потом Александра Городницкого. Угу. Кстати, у него был недавно юбилей.
85.
Да.
85. И он был, он сидел на этом месте, на другом стуле. Он сидел на обычном, потому что, как мы знаем, он сам не играет.
Песни Висбора появились. Угу. Вот. А сочинять я уже уже студентов стал. Mm-hmm. Уже,
как, студентом. А почему 17. При таком лиризме, при таком гуманитарном складе физфак? Я знаю, что вы...
Время такое.
Да, во-первых, время. И я знаю, что вы категорически не принимаете вот это вот такое штампованное противопоставление физиков и лириков. Да? И убедительно это доказываете. Но вот...
Ну, это просто пошло от Слуцкого.
Ну, конечно.
Что-то
физики в почете, что-то лирики в загоне.
На самом деле нет никакого противоречия. Всем нам известно, что наш мозг состоит из двух полушарий, левого и правого. Я только всегда путаю, что чем заведует. Одно из них заведует как бы творчеством, художеством.
Ну, да. Ну левое, наверное, не раз знаю. К сердцу ближе.
А другое, значит, за рацию, вот, за математику там, и так далее, за логику. Вот. И доказано, это медицинский факт, пока одно полушарие интенсивно работает, другое интенсивно отдыхает. Поэтому сочетание двух видов деятельности как бы сохраняет наши ресурсы, и одно вдохновляет другое. Ну, у меня это просто, я по себе это знаю. Скажем, в 80-е годы я работал в Институте биологической физики Академии наук в городе Пущино. Как раз работал над диссертацией, писал статьи, очень напряженное время. И в это же время, скажем, у меня был период Геннадия Шпаликова. На Шпаликова написал 14 песен. И даже я не заметил, как это так просто происходило. Я переключался с одного на другое, и одно другому помогало. Так что вот.
Ну и потом я тоже думаю.
И примеров много.
Да, и потом я думаю еще, что в физике тоже ведь есть своя поэзия, потому что это действительно желание постичь что-то непостижимое. Я вспоминаю недавно умершего этого великого Стивена Хокинга.
Да.
Это что? Это что, не поэзия? Это что, не поэт своего дела?
Когда я взял в руки его книжку «Brief History of Time», так. «Краткая история времени».
Да-да-да.
И там, когда дело уже заходит о Вселенной, вот, о бесконечности там, и так далее, ты понимаешь, что уже на своем переднем крае и космология, и физика элементарных частиц уже упирается в вечные философские вопросы и приводит уже к каким-то художественным образом, скажем, понять гипотезу Пуанкаре, которую наш математик в конце концов доказал, без поэтического воображения невозможно. Это как себе представить трехмерную сферу в четырехмерном пространстве?
Невозможно. Невозможно
совершенно. Вот, а при некоторой доле воображения это все запросто делается.
Грандиозно. Скажите мне такую вещь. Вы ведь с самого начала вот избрали такой этот формат, такое сухое слово, но тем не менее авторской песни, что вы не пишете стихи, не пишете тексты, вы пишете музыку на чужие стихи. А есть какие-то песни на собственные стихи?
Значит так, я себя бардом вообще не считаю. Я скромно себя считаю композитором, так. пишущим музыку на поэзию, на стихи. Это можно было бы назвать поэтической песней или попыткой создания музыкальных интерпретаций, музыкальных переводов произведений русской и классической поэзии. В конце концов, почему бы нам нашего Вильяма Шекспира не спеть?
Конечно.
Однажды подумал я. Вот. Нам, россиянам, повезло, потому что мы имеем Шекспира на современном русском языке. Переводили
великолепных переводов.
Самуил Маршак, Борис Пастернак, да, и так далее.
Щепкин и Куперник. Замечательные были переводчики.
Когда-то вот я сочинил сонет номер 90 в переводе Маршака. Ну, я просто процитирую. Уж если ты разлюбишь, так теперь, когда весь мир со мной в раздоре, вот самый горький из моих потерь, но только не последней каплей горя. И если скорбь дано мне превозмочь. Не наноси удара из засады, пусть бурная не разрешится ночь. Дождливым утром без отрады. Я довольно долго это сочинял, использовал мои какие-то скудные представления о музыкальном ладе вот западном, том кельтском, шотландском. Ага. Ну, вы чувствуете?
Конечно, чувствую. Но я знаю, но я очень люблю, да, я очень люблю переложенный 66-й сонет вами на музыку.
Вот, а история была такая. Мы с Татьяной попали на костер на дачу Чуковскому. Корнея Ивановича уже не было в живых. Мы тогда же познакомились с Ириной Зеленой. Угу. Но самый главный момент, что после того, как дети разошлись, мы были приглашены в дом, и хозяйка Лидия Корнеевна Чуковская. Я спел ей вот этот сонет номер 90. Она говорит, а вы не хотите посмотреть сонет номер 66? И только потом я понял, что и для Лидии Корнеевны, и вообще для семьи Чуковских этот сонет играл особую роль. Зову я смерть, не видеть не втерпешь. Достоинство, что просит подаяния над простотой, глумящуюся ложь. Ничтожество в роскошном одеянии и совершенству ложный приговор. И девственность поруганную грубо, и неуместной почести позор. И мощь в плену у немощи беззубой. И прямоту, что глупостью слывет, и глупость в маске мудреца-пророка, и вдохновение зажатый рот, и праведность на службе у порока. Все мерзость, что вижу я вокруг, но как тебя покинуть, милый друг? Как тебя покинуть, милый друг?
А Вильгельм наш Шекспир вообще через полтысячи лет как смотрел в наше время,
да. И такой смешной, забавный эпизод был. Я спел на радио этот сонет, на иновещание. Ну, ага. Наверное, знаете, Советский Союз вещал на все страны на английском языке. Песня прошла в эфир. Оказывается, эту станцию и наши слушатели слушали. Пошли письма от народных мстителей, от пенсионеров. Что это по радио передают Галича? Вот. И уже, значит, чуть ли не уволили редактора. Потом все-таки выяснили, что это Шекспир.
Потрясающе.
Ну, вот настолько классик звучит.
Ну, да.
Современно.
О чем я еще вас хочу спросить? Есть же еще такая... Я не люблю это выражение, потому что оно не имеет отношения к бытовой жизни, но тем не менее, ипостась вашего творчества, когда вы поете, как бы, так сказать, за других. Ну, я имею в виду знаменитые ваши «Иронию судьбы» и «Москва слезам не верит», и «Пять вечеров», прежде всего, конечно, «Иронию судьбы», и «Пять вечеров», то есть за Мягкова и за Любшина, где вы поете. Вот вы ставите перед собой еще и такую чисто актерскую задачу. Проникнуть Леонид, в образ этого Жени и так далее.
Леонид, когда вы сказали «вашего творчества», я...
Вычеркиваем творчество, я тоже люблю это слово.
Мысленно начал это самое бронзоветь.
Надуваться.
Вот. Это ужасно, когда человек говорит, особенно говорит, в моем творчестве.
В моем творчестве ужасно, но я все-таки про ваше могу сказать.
Зиновий Ефимович Герд говорил, что больше всего он не может терпеть комплекс полноценности. Если человек сомневается в себе, значит, он еще не пропал для творческого процесса, скажем так.
Ну, да.
А это ипостась, творчество, нет. Просто Михаил Леонович Таривердиев, мы с ним уже были знакомы, мы с ним уже были друзья, пригласил меня попробовать вот исполнить в «Иронии судьбы» песню «За кадром». А задача была такая, чтобы голос был обыкновенный, человеческий, разговорный. Потому что там Женя Лукашин в исполнении Андрея Мягкова.
Я знаю, что Мягков сам пытался петь и огорчался, что ему не дали, да?
Вот этого я ничего не знаю.
Читал я только.
Я знаю только результат. Нет, у нас даже в «Кинопанораме» был эпизод, когда мы были вместе, вот, и он открывал рот, а я... Порядки юмора.
Но там ведь действительно полное ощущение, что поет этот самый Женя Лукашин.
Да.
И что поет Мягков. Мягковским голосом.
И когда я смотрел этот фильм по телевизору, у меня было чувство раздвоения. Потому что я знал, что это я, а потом и одновременно я вижу, поет Мягков. То же самое было и со Станиславом Любшиным.
Вот это я все-таки еще больше люблю. И если я вас попрошу спеть «Губы окаянные»...
Значит так, мне позвонили из киногруппы Михалкова и говорят: Никита Сергеевич просит вас исполнить русскую народную песню. Вы какую? «Губы окаянные, дума потаенная». О, я говорю, я знаю автора. Это Юлий Черсанович.
Этой народной песни.
Юлий Черсанович Ким. После чего Юлий Черсанович снимал трубку и говорил: русский народ слушает.
Он рассказывал
вот, да. И когда я смотрел этот фильм и эпизод с Любшиным, то же самое было чувство. Но там, правда, такой эпизод был. Все, значит, я записал, сняли эту сцену под мою фонограмму. И вдруг звонят, говорят, нужно в другой тональности, потому что слишком низкий ваш голос, надо чуть повыше спеть. Я горжусь этим, и тут скромность мне изменяет. Я совершил, можно сказать, музыкантский подвиг. Мне в уши давали, скажем, в тональности ля минор, а я пел синхронно с этим в тональности соль минор.
Ух ты, вот маэстро.
Я заиграю ля минор, а спою «Губы окаянные я, думы погодогаемные я, и бестолковая любовь, головка забубенная». Еще с выражением. Вот,
да,
Любшин,
Любшин замечательно в это время играет. Нога его в этом каком-то рваном кеде.
Да.
Один из лучших фильмов вот, Михалкова.
Что касается комплекса полноценности, я вспоминаю урок Зиновия Ефимовича Герта. Он ужасно морщился, когда такие слова произносились. И вот он рассказывает, что была его творческая встреча, и ему задают вопрос: а были ли у вас творческие удачи? Он начинает морщить, ну что, зачем вы какие-то слова говорите? Хотя нет, могу вспомнить. Как-то после спектакля, поздно вечером, это еще я работал в театре Образцова, мы идем где-то на гастролях, плетемся в гостиницу, и коллеги мои, артисты, ушли вперед, я один остался. Докуриваю сигарету, вижу, ищу, куда бы это бросить. Вижу, в 10 метрах от меня урна. Я так делаю и попадаю. Оглядываюсь вокруг, никого. И вдруг с другой стороны улицы бежит женщина и говорит: я видела, видела. Вот это была творческая удача. Эти люди, Зиновий Герд, Булат Акуджава, Давид Самойлов, они обладали вот каким-то таким чувством юмора, импровизационно, чтобы становилось завидно и хотелось быть членами этой команды. Вот от них мы многому научились, и в том числе самому главному, что должно присутствовать у любого творческого человека, самоирония, критическое отношение к себе и к тому, что ты делаешь.
Скажите мне, все-таки, а вот вы поэтов для переложение на музыку. По какому, я не знаю, что ли, принципу выбираете? По принципу такого альтер-эго, близости? Все-таки нет, наверное, сколько уже вы поэзии, что называется, переложили на музыку, самые разные. Но вместе с тем, если все-таки поблизости, кто самый близкий вам из перепетых вами поэтов?
Ну, скажем, я обожаю Бориса Пастернака, но на него всего две песни получилось.
Почему? Не ложится?
Ну, не знаю. Дальше уже тайна. Тайна сия велика. А вот, скажем, на Давида Самойлова довольно много, на Юрия Левитанского.
Левитанского, вот, замечательные стихи, замечательные песни.
А на Бродского, вот это только недавно появилась одна. Я вспоминаю высказывание Пушкина, который говорил: поэзия должна быть...
Прости, Господи, должна быть глуповата.
Что имеется, что он имел в виду? Угу. Конечно, не буквально, что стоит за этим словом. А она должна как бы содержать некий воздух. А-а-а. В поэзии ведь главное не то, что в строчках, а то, что между строчками. А вот как назвать это вещество?
Непонятно. Ну вот как интересно вы объяснили, потому что у меня был на эту тему разговор с композитором Журбиным. Так. И вот у него такая точка зрения, что все-таки вот такая вот большая гениальная поэзия, она на музыку не ложится, именно потому что она слишком насыщена. Он мне сказал, что вот если представить себе песню в виде стакана, то поэзии в ней должно быть, в этом стакане должно быть до половины, чтобы оставался еще вот этот вот самый воздух.
Ага. Да, ну, Пушкин нельзя не назвать гением.
Да.
Тем не менее, у него музыка в стихах, у него воздух есть, есть впечатление чрезвычайной легкости. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томит. Я вас любил так искренно, так нежно, когда вам Бог любимый быть другим.
И как все просто.
Да.
Как все просто, какими простыми словами сказано.
Да.
И особенно если представить себе, это я вот никогда не мог понять. Ведь до него поэзия говорила совершенно на другом языке. А он этот язык свой изобрел... И так просто, ясно и быстро на нем заговорила вся русская литература.
Я помню чудное мгновение, передо мной я явилась ты, как мимолетная. Это Глинка. Угу. Ну, там у него дальше разрабатывается на разные мотивы, но все равно возвращается к началу.
А вы знаете, о чем я хочу? Да. Именно все-таки вы любите поэзию вот эту вот, так сказать, 60-х годов, 60-ников, очень много их у вас. Но есть кто-то, например, мой любимый Слуцкий.
Так.
Вы его пели когда-либо? Вот все-таки что, он не ложится на музыку?
Нет, мы пели песню Берковского «Лошади в океане».
«Лошади в океане», конечно,
да.
Конечно.
Но вообще со Слуцким, можно сказать, россияне не разобрались. Сейчас опубликовано 200 стихотворений в журнале «Иерусалимский журнал».
Да-да-да.
200 стихотворений, которые ни разу не были опубликованы. Ну,
колоссальное наследие, не напечатанное оставил.
Это глыба. Угу. Вот. Она еще требует своего осмысления, угу, изучения. Вот я сейчас вот приобщаюсь к поэзии Слуцкого. Ну, вот вы спрашиваете, кто на чьи стихи? Угу. Ну, это трудно сформулировать. Тут просто вот на душу ложится. Ну, скажем, да. Юрий Левитанский. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. Всего и надо, чтоб глядеться, Боже мой. Всего и дело, что внимательно вглядеться. И не уйдешь, и никуда уже не деться. От этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, чтоб читаться, Боже мой. Забыл.
Нет, забыл, хотя я так люблю Левитанского.
Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас. За то, что суетно так жили, так спешили, что и не знаете, чего себя лишили. И не узнаете, что в этом вся печаль. А впрочем, я вам не судья, я жил, как все. В начале слова безраздельно мной владело. А дело после было дело. И в этом дело все, и в этом вся печаль. Этим и горек мой сегодняшний удел. Покуда мнил себя судьей в пророке метил, каких сокровищ под ногами не заметил, каких созвездий в небесах не разглядел. Всего и надо, чтоб глядеться, Боже мой. Всего и дело, что внимательно вглядеться. И не уйдешь, и никуда уже не деться. От этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, что вглядеться, Боже мой. Что происходит на свете?
Это мы оставим.
А просто
на финал.
Зима.
Это мы оставим на финал, потому что это сейчас звучит
просто
вообще поразительно.
Один левитанский из другого вытекает совершенно.
Да. Какой поэт? Ну как, опять же, вот я слушаю это. Ну действительно, стих у вас в музыкальном звучании как цветок просто раскрывается.
Во многом моим учителем был и остается Зиновий Ефимович Герд.
Опять же Зиновий Ефимович Герд.
Он никогда как артист не читал, знаете, художественное чтение,
да.
Там, Качалов, скажем, он замечательно читал, но это все равно, или там Журавлев, замечательный артист, но они исполняли Пушкина.
Чтец-декламатор
да.
Такой.
А Зиновий Ефимович Герд жил, он даже не разучивал никого, он просто впитывал. Сколько он стихов наизусть знал, это просто невозможно представить. И было видно, что он любит это поэтическое слово, эту мелодию, это поэтическое вещество.
Угу.
И он весь в этом. И вот этому вот,
да? А возвращаясь...
стоит, как говорится, поучиться.
Конечно, конечно.
Ну, не учиться, а заразиться этим.
Да, научиться этому трудно,
да,
но
заразиться.
А возвращаясь к Левитанскому, какое-то еще было единство поэта и личности. Я вспоминаю, как он отказался незадолго до смерти от ордена, который ему Ельцин должен был вручить,
да.
Потому что война чеченская началась.
Да, да.
Это кто вообще
он
такие жесты делал?
Он скончался на собрании общественности,
да, да, да.
Как солдат.
Да, 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 да. Это другая тема. Вот все-таки даже у больших там поэтов, писателей, художников единство такого личности и творческой натуры не всегда
каждый
случается.
Каждый выбирает по
да.
себе щит и латы, посох и заплаты, меру окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе. Выбираю тоже, как умею, никому претензий не имеют. Каждый выбирает для себя.
Для себя.
Есть, в общем, можно сказать, два способа сочинения музыки на стихи. Вот. Тот способ, которому я привержен, это пытаться найти музыку, которая
в
самом стихе заключена. И она, конечно же, связана непосредственно с нашей человеческой речью, вот с речевым прочтением. Поэтому мне очень важно было слушать, как поэт сам читает
да?
Свои стихи. А есть другой подход на основании произведения создавать музыкальный образ. И потом уже к этому музыкальному образу подтягивать стихи. Ну вот я помню, целый год трудился над стихотворением Пастернака «Снег идет». И так, и сяк, и уже это превращалось в какое-то наваждение. И в конце концов вдруг раз, как будто вот ты смотрел сквозь запотевшее стекло на улице, и вдруг стекло это исчезло, и ты вдруг видишь все ясно и четко и просто. Снег идет, к белым звездочкам в буране тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятенье, все пускается в полет. Черные лестницы, ступени, перекрестка, поворот. Снег идет, и так далее. Вот, между прочим, существует, можно сказать, кантата замечательного композитора Свиридова. Вот на тему «Снег идет Пастернак».
Какой композитор, да-да-да.
Вот там как раз композитор при помощи хора и оркестра камерного создает вот музыкальный образ природы, падающего снега. Ну, конечно же, одновременно это и текущее время. Вот. И там текст, он идет таким пунктиром. Снег идет, белый, как будто кто-то такое колдует. Вот. И там вот полностью отсутствует вот, как бы философская мысль.
Ну, там другая задача,
да.
Там все-таки симфоническое вот это вот, звучание
это,
и все прочее,
это,
да.
Вот другой способ.
А скажите мне такую вещь, Сергей Ильич, а почему вот только большая поэзия? Почему вы как-то, так сказать, вы не цените городской фольклор такой, то, что называется блатной, тюремный фольклор? Хотя я знаю, что Петра Лещенко ведь цените.
Конечно, конечно. В дружеской компании за столом, конечно же, могут прозвучать там «Моя Марусенька» там, и так далее. Или «Чупчик кучерявый».
«Чупчик кучерявый», конечно. Вот.
А что касается блатного фольклора, то здесь нужно делать четкое различие между истинным тюремным фольклором, особенно связанным с политическими зэками, и нынешним коммерческим явлением, которое почему-то получило название «русский шансон». Мне очень жалко это французское слово.
Ну, да.
Вот на вот это безобразие. Вот, ну, я не знаю. Я помню тот Ванинский Бофорт и так далее. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. Или «Не печалься, любимая, за разлуку прости меня».
Это Лещенко пел.
Возможно.
Да.
Нет, он пел «Я тоскую по родине». Это была популярная песня.
Конечно.
И зэки взяли ее в качестве только мелодии, написали свои слова. И, уткнувшись в тулуп с головой, мы на нарах угрюмо сидели, и прожектор луч голубой освещал нам таежные ели. За 5 лет трудовых лагерей мы в подарок рабочему классу, там, где были тропинки зверей, проложили таежную трассу. Застревали в снегу трактора, даже сталинцу сил не хватало. И тогда под удар топора эта песня о милой звучала. Не печалься, любимая, за разлуку прости меня. Я вернусь раньше времени, дорогая, прости, как бы ни был мой приговор строг. Я вернусь на родимый порог, и, тоскуя по ласкам твоим, я в окно постучусь, Вот, ну, это настоящее. Это, угу, конечно, да, же, да, это да. было написано интеллигентными людьми, которые волею судеб оказались.
Думаете, интеллигентными?
В лагерях, ну, знает. В ГУЛАГе. Но разве вы не видите здесь?
Ну, я вижу,
руку,
конечно,
литератора.
Здесь, да, 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 конечно. Здесь рафинированность, такая утонченность, конечно. А скажите мне такую вещь уже в сегодняшний день окунать. Что век авторской песни столь феноменально популярный в 70-е, 80-е, закончился?
Я за все детство вам отвечать не собираюсь. Но цифра, вот сегодня. Ежегодно в России проводится более 500 фестивалей авторской песни. Угу. Это означает интерес к этому явлению. Для этих людей, ну, как бы знаком общности являются имена Окуджавы, Гальча, Высоцкого.
Никитина.
Ну, я бы сказал...
Хватит, не нужно, да. Не нужно.
Нет, ну, тут поэтов надо. Левитанского, ну, Самойлова, да. Морец. Угу. И так далее. Сухарь, Дмитрий Сухарь.
Дмитрий Сухарь, вот, это патриарх
из цеха. Ну, один из близких людей, потому что он ученый, он биолог.
Да, конечно, конечно.
И он одновременно поэт. Mm-hmm. У него вот в песне, которую Берковский сочинил, есть такие важные слова про человека. А еще полезно знать, что он не песчинка на бархане века. Человек не меньше человека. В этом деле важен верный тон. И замечательно, что ваша программа называется «Культ личности». Я бы интерпретировал это так. Мне бы хотелось жить в обществе, где каждый человек – это личность со своим неповторимым миром, и общество уважает этот мир и эту личность.
Да.
И жизнь человека, и его личность – это самая главная ценность в этом идеальном обществе. Хотелось бы жить в нем. Вот, но будем надеяться.
Да, будем надеяться, потому что, наверное, это самая большая беда России, вот, что у нас не хватает этого понимания ценности каждой человеческой жизни.
Нет, сегодня мы видим подтверждение тому, что человеческая жизнь не стоит
ни копейки.
Ничего,
ни копейки.
Вот, и, опять же, и не достойно не только уважения, да, но даже внимания.
Элементарного внимания. Вы знаете, вот, но... воспользуясь своим правом, как бы так сказать, хозяина и автора, я вас в финале попрошу песню исполнить. Я понимаю, да, сколько раз вы ее исполняли, но я как раз недавно пересматривал в Ютьюбе запись вашу, ну, каких-то еще тех 80-х годов, и вы поете, и дают зал. И весь зал открывает рот, все знают слова. У нас так не знают гимн Советского Союза и России, как знают диалог у новогодней елки. Я просто вот это меня поразило, что действительно это знают все. Что называется, и старый млад.
Юрий Левитанский. К моему большому сожалению, актуальность этого стихотворения не пропадает.
Никуда.
Вот. Если мы будем с вами хорошо жить, если в нашем обществе будут уважать личность, если в ней будет культ каждой личности. Вот. Про это, да, об этом можно только мечтать. И про это мечтал еще в конце 60-х годов поэт Юрий Левитанский. Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагайте вы. Полагаю, я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порою дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь. Чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья и ститься. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько вьюге не кружить. Недолговечная кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего вала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте же, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И пам-пам-парарам-парарам-парарам-парам. Парам-парам. Пам-пам-парарам-парарам-парарам-парарам. Вальс начинается, дайте же, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.
Браво!
Спасибо.
Браво! Браво!
Спасибо.
Будем действительно верить, что апрель наступит. Вот он тут.
Да.
За окнами апрель замечательный. И вспомним, что апрель, это еще апрель 85-го года, это время было каких колоссальных надежд, не оправдавшихся. Тем не менее, будем верить в его повторение. Вам спасибо, Сергей Алексеевич. Это просто...
Но все равно энергия надежды, энергия заблуждения, это,
да.
Это прекрасное,
да,
вещество. Оно,
да,
оно в нас еще, кажется, сохранилось.
Спасибо, мой дорогой, просто...
И помогает жить.
Да. Просто великолепно.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Сергей Никитин сегодня осчастливил нас своим приходом, разговором и замечательными песнями. Человечеству хочется песен, мир без песен не интересен, как сказал другой поэт Леонид Мартынов. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Увы, окаянные, думы потаенные, вы бестолковая, любовь головка забуганная, вы бестолковая, любовь головка забуденная.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.